День второй. Глава 23. Ешь свои блинчики. Я больше не хочу. Еще кусочек, Шелли. Солнечный свет пробивался сквозь кухонное окно. Я зевал. Было 7 утра. Мама придет сегодня? Не отвлекайся. Давай, Шелли, еще кусочек. Ну, пожалуйста. Мы сидели в углу кухни за ее столиком. Иногда, если ей не хотелось есть за большим столом, удавалось заставить за этим. Но сегодня мне не везло. Мишель уставилась на меня. «Мама придет?» «Думаю, да. Но не уверен. Не хотелось ее разочаровывать. Поживем, увидим. Мама опять уедет из города?» «Может быть. Интересно, что означает для 2-летней уехать из города? Как она это себе представляет?» «Она уедет с дядей Риком?»
«Какой еще дядя Рик?» Я держал вилку перед ее ртом.
«Не знаю, Шелли, давай открой рот, съешь еще кусочек. У него новая машина», — сказала Мишель, важно кивнув, как всегда, когда она сообщала серьезную новость.
«Да? Угу, черная. Понимаю. Какая машина?»
«Седес. Ты хочешь сказать Мерседес?»
«Угу, черный. Очень мило. Когда приедет мама? Съешь еще кусочек, Шелли».
Она открыла рот, и я придвинул вилку, но в последний момент она уклонилась, надувшись.
«Нет, папа».
«Ладно», — сказал я, — сдаюсь.
«Папа, я сыта».
«Понимаю». Миссис Аскинио убирала на кухне, прежде чем вернуться к себе. Было еще 15 минут до прихода няни. Мне нужно было одеть Мишель. Я бросил недоеденный блинчик в раковину. Зазвонил телефон. Это была Эллен Фарли, помощник мэра по связям с прессой. «Ты смотришь, что новости, 7-й канал, как раз сейчас говорят об автокатастрофе?»
«Да».
«Позвони мне, как посмотришь», — сказала она. Я прошел в спальню и включил телевизор. Диктор говорил. «Сообщает о погоне на Голливудском шоссе. Человек, правивший спортивным Феррари, направил его в проезд на Уайн-стрит. По словам свидетелей, машина врезалась в бетонное ограждение со скоростью более 150 км в час и тут же загорелась. Были вызваны 5 пожарных машин, но водителя спасти не удалось. Его тело так обгорело, что даже очки расплавились. Возглавлявший погоню детектив Томас Грэхэм сказал, что водитель, мистер Эдвард Сакамура, разыскивается в связи с убийством женщины в деловом квартале. Но сегодня друзья мистера Сакамуры выразили недоверие обвинению и заявили, что недопустимые действия полиции напугали его и вынудили бежать. Есть сведения, что у этого инцидента российская подоплека. Неясно, намеревалась ли полиция обвинить мистера Сакамуру в убийстве. По нашим данным, это 3-я погоня на высокой скорости за последние 3.5 месяца. Вопрос о допустимости подобных гонок был поднят после того, как в прошлом январе при аналогичных обстоятельствах погибла женщина. Ни детектива Грэхэма, ни его помощника, лейтенанта Питера Смита, проинтервьюировать не удалось. Мы надеемся узнать, будут ли они наказаны или отстранены от работы.
«Папа, минутку, Шелли».
На экране я увидел раздавленный дымящийся корпус машины, который грузили на платформу, чтобы оттащить с дороги. Там, где автомобиль врезался в ограждение, было черное пятно. На экране вновь появился комментатор. NBC стало известно, что вечером 2 полицейских офицера беседовали с мистером Сакамурой, но не арестовали его. Капитан Джон Коннор и лейтенант Смит могут подвергнуться дисциплинарной проверке, если возникнет вопрос о превышении полномочий. Теперь хорошая новость. Движение на шоссе возобновилось. Передаю микрофон Бобу.
Я молча уставился в телевизор.
Значит, дисциплинарная проверка. Зазвонил телефон. Опять Эллен Фарли. Слыхал?
Да, в чем дело, Эллен?
Если тебя интересует, не из офиса ли мэра это исходит, то нет. Но японцы и раньше жаловались на Грэхэма. Они считают его расистом. Похоже, он вчера подтвердил это.
Я был там.
Грэхэм действовал правильно. Да, я знаю, что ты был там. Честно говоря, это плохо. Я бы не хотел, чтобы ты попал под ту же метлу.
Грэхэм действовал правильно.
Пит, ты что, не понимаешь?
А что насчет отстранения и дисциплинарной проверки?
Я впервые услышал об этом.
Но это исходит от твоего управления. Кстати, это верно? Вы с Конором видели вчера вечером Сакамуру?
Да.
И не арестовали его?
Нет. У нас тогда не было веских причин для ареста. Они появились потом.
Ты вправду думаешь, что он совершил убийство?
Я это знаю. Все зафиксировано на пленке.
На пленке? Ты шутишь?
Нет, убийство заснято одной из камер охраны на Накамото. Она замолчала. Алло?
Слушай, сказала она, только не записывай, ладно?
Конечно.
Я не понимаю, что творится, Пит. Это что-то странное.
Почему ты не сказала вчера, кто эта девушка?
Извини, у меня были на то причины.
Эллен.
Молчание. Пит, эта девушка вращалась в наших кругах, знала очень многих.
Мэра она знала?
Молчание.
Она хорошо его знала.
Послушай, она была красива, имела массу знакомых. Я лично считал ее неуравновешенной, но она здорово действовала на мужчин, можешь мне поверить. Так что многие еще будут вмешиваться в это дело.
Ты видел сегодняшний «Таймс»?
Нет. Посмотри. В ближайшие 2 дня ты должен быть очень осторожен. Постарайся не допускать ошибок. Веди себя точно по инструкции и с оглядкой, ясно?
Ясно. Спасибо, Эллен.
Не за что. Я тебе не звонила.
Голос ее стал мягче.
Береги себя, Питер.
Раздались короткие гудки.
Папа?
Минутку, Шелли.
Можно посмотреть мультик?
Конечно, милая. Я нашел ей программу с мультиком и пошел в столовую. Открыл входную дверь и поднял сыновки «Таймс». Не сразу нашел на последней странице в разделе «Городские новости» статью. Заголовки кричали. «Полиция обвиняется в расизме. Японский праздник омрачен». Первый абзац я пропустил. Японские служащие компании Накамото жаловались на черствое и грубое поведение полиции, опорочившее и украшенное знаменитостями прием в честь открытия нового небоскреба. Один служащий сказал, что действия полиции продиктованы расизмом. Представитель Накамото заявил, «Мы не думаем, что полиция вела бы себя так, не будь компанией японской. Мы чувствуем, что ее действия отражают истинное отношение к японцам, попавшим в руки американских чиновников». Председатель правления компании Накамото, господин Хироси Огура, был на приеме, привлекшем таких звезд, как Мадонна и Том Крюз, но воздержался от комментариев. Его представитель сказал, господин Огура глубоко озабочен тем, что враждебность чиновников омрачила вечер. Он очень опечален случившимся. Согласно сообщениям обозревателей, мэр Томас послал своего помощника разобраться с полицией, но результат оказался ничтожным. Полиция не изменила свою тактику, несмотря на присутствие офицера спецслужбы, лейтенанта Питера Смита, чья обязанность разрешать расовые недоразумения. Ну и далее в том же духе. Лишь после 4-го абзаца становилось ясно, что произошло убийство. Эта деталь казалась почти несущественной. Я снова взглянул на заголовок. Сообщение было дано городской информационной службой без подписи. Я так разозлился, что позвонил в «Таймс» Кену Шубику, ведущему репортеру отдела «Городские новости», с которым был и прежде знаком. Он всегда знал все, что происходит в газете. Поскольку было только 8 утра, я позвонил ему домой. — Кен, это Питер Смит. — О, привет, рад, что ты получил мою весточку. В трубке я услышал голос девочки 10 лет. — О, папа, почему я не могу туда пойти? — Дженнифер, дай минуту поговорить, — сказал Кен.
— Какую весточку? — спросил я. — Я позвонил тебе вечером, думал, что тебе сразу следует узнать. Он-то явно работает за деньги, но ты представляешь, что за этим кроется?
— Зачем? — спросил я, не понимая, о чем он говорит. — Извини, Кен, но я ничего от тебя не получал.
— Правда? — спросил он. Я звонил тебе примерно в 11:30. Дежурная сказала, что ты на задании, но в машине у тебя есть телефон. Я ей сказал, что у меня важные новости, и чтоб ты позвонил мне домой. Я был уверен, что тебе нужно знать.
Снова послышался голос девочки.
— Па, давай быстрее, мне нужно решить, что я надену.
— Дженнифер, черт побери, — сказал Кен, — отстань. У тебя ведь тоже дочь, да? — Это уже мне. — Да, — сказал я, — но ей только 2 года.
— Ну, у тебя еще все впереди. Слушай, Пит, ты вправду не получил мои весточки?
— Нет, я звоню по другому поводу. Насчет статьи в утреннем выпуске.
— Какой статьи?
— Статьи о Накамото на 8-й полосе. Насчет грубых расистов из полиции на приеме.
— Черт! Я не думал, что они дадут материалы о Накамото в утреннем выпуске. Насколько я знаю, Джуди была на приеме, но ее материал пойдет только завтра. Знаешь, японцы любят, когда мы о них пишем, но у Джеффа вчера в графике ничего не было.
Джефф был редактором отдела «Городские новости». Я сказал,
но в сегодняшнем утреннем есть про убийство.
Какое убийство?
Его голос звучал странно.
Вчера вечером у Накамото произошло убийство. В 8:30 убили одну из гостей.
Кен молчал, пытаясь, видимо, сопоставить факты. — Ты ведешь это дело? — наконец спросил он.
— Меня привлекли как связного с японцами.
— Хм, — сказал Кен. — Слушай, я сяду за стол и посмотрю, что у нас есть. Поговорим через час и дай свои координаты, чтобы я знал, где тебя искать.
— Ладно. — он откашлялся.
— Пит, между нами у тебя есть проблемы.
— Ты о чем?
— Ну, с женщинами или с банковским счетом. Может, что не так с налоговой декларацией? То, о чем мне, следовало бы знать, как твоему другу.
Нет,
подробности мне не нужны. Но если у тебя что-то не в порядке, ничего, Кен. Понимаешь, если я буду за тебя драться, я не хочу вляпаться в дерьмо.
Кен, скажи мне, наконец, что происходит?
Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Скажу только, что тебя кто-то хочет схватить за задницу.
Девочка сказала, — Пап, что у тебя за выражение?
— А, ты не подслушивай. — Алло, Пит?
— Да, я здесь.
— Позвони мне через час.
— Ты отличный товарищ, — сказал я. — Я у тебя в долгу.
— Ладно, брось.
И Кен повесил трубку. Я огляделся. Все было как обычно. Утреннее солнце продолжало заливать комнату своими лучами. Мишель сидела в своем любимом кресле, смотрела мультики и сосала палец, но все как-то изменилось. Мир словно опрокинулся. Меня пробрала дрожь. Однако и время не терпит. Нужно одеть Мишель, прежде чем придет няня. Как только я сказал это Мишель, она начала плакать. Я выключил телевизор, она бросилась на пол, стала дрыгать ногами, кричать «Нет, папа, мультики, папа!» Я поднял ее и отнес в спальню, чтобы одеть. Она вопила благим матом. Телефон зазвонил опять, на сей раз дежурная по отделу. — Доброе утро, лейтенант, у меня для вас сообщение. — Дайте взять карандаш. Я поставил Мишель на пол, она заорала еще громче. Я сказал, — Ты можешь решить, какие туфли наденешь сегодня? — Орут так, словно у вас кого-то режут, — сказала дежурная. — Дочь не хочет одеваться, а ей не занятие. Мишель тянул меня за ногу. — Нет, папа, не надо на занятия, папа, пойдешь, как миленькая. — твердо сказал я. Она снова завыла. — Записываю, — сказал я дежурный. В 11:45 вам звонил Кен Субботик или Субботник из Лос-Анджелес Таймс, просил позвонить ему. Оставил записку. Тебя проверяет Хорек. Он сказал, что вы поймете. У вас есть его телефон?
— Да.
В 1:42 позвонили от мистера Эдди Сакамуры. Он сказал, чтобы вы срочно позвонили ему домой. Номер 555-84-34. Это насчет пропавших кассет.
Вот черт.
В котором часу был звонок? В 1:42 я направила вызов в центральную, но они, видимо, не смогли найти вас. Вы были в морге?
Да.
Извините, лейтенант, но если вы не в автомобиле, приходится действовать через посредников.
Ладно, что еще?
В 6:43 капитан Коннор оставил номер радиотелефона. Он сказал, что играет утром в гольф.
Понял.
И в 7:10 позвонил Роберт Вудсон из офиса сенатора Мортона. Сенатор хочет встретиться с вами и капитаном Коннором в 1:00 в загородном клубе Лос-Анджелеса. Он просил вас позвонить и сообщить, придете ли вы. Я пыталась найти вас, но телефон был занят. Вы позвоните сенатору?
Я сказал, что позвоню. Попросил ее связаться с Коннором и сказать, чтобы он звонил мне в машину. Дверь квартиры открылась, и вошла няня.
«Доброе утро. К сожалению, Шелли еще не одета.
Не беда, я ее одену.
Когда миссис Дэвис придет за ней?
Еще не знаю». Она много раз задавала этот вопрос и получала один и тот же ответ.
«Давай, Мишель, выбери платье на сегодня и поторопись на занятия». Я взглянул на часы и хотел выпить вторую чашку кофе, но зазвонил телефон.
«Лейтенант Питера Смита, пожалуйста».
Это был заместитель шефа Джим Молсон.
«Привет, Джим».
«Доброе утро, Пит.
— говорил он дружелюбно. Однако я знал, что Джим Олсон никогда никому не звонил до 10 утра по пустякам. Похоже, мы схватили змею за хвост. Газеты видел?
— Видел.
Утренние новости смотрел? —
Не сначала.
Шеф позвонил мне и приказал разобраться в этом деле. Прежде чем я выскажу ему свои соображения, я хотел бы узнать твое мнение. Согласен?
— Да.
Я только что говорил с Грэхэмом. Он признает, что ночью вы здорово напортачили, так что орденов не ждите.
Пожалуй, так.
Две голые девки помешали двум здоровенным офицерам задержать подозреваемого. Было такое?
Звучало это, конечно, смехотворно.
Тебя бы туда, Джим, — сказал я. Не надо, — ответил он. Но пока что одно хорошо. Я проверил, вели ли вы погоню по всем правилам. Видимо, да. У нас записи всех компьютеров и переговоров по радио. Все строго по инструкции, слава богу. Никто даже не ругнулся. Мы напечатаем эти записи, если дела пойдут хуже. Так что с этой стороны мы защищены. Но очень плохо, что этот Сакамура мертв.
Да.
Грэхэм вернулся забрать девок, но дом был пуст, они исчезли.
Понимаю.
Во всей этой спешке никто не узнал их имена?
Боюсь, никто.
Значит, у нас нет свидетелей того, что произошло в доме. Здесь мы слегка уязвимы.
Да.
Тело Сакамуры, вернее, то, что от него осталось, вытащили из обломков, чтобы перевезти в морг. Грэхэм сказал, что дело закрыто. Я так понял, что на кассете показано, как Сакамура убил девушку. Грэхэм говорит, что готов представить заключительный рапорт. Ты как считаешь, дело закрыто?
По-моему, да, шеф, наверняка.
Тогда можно зажать им рот. Японцы считают, что расследование убийства в Накамото для них оскорбительно. Они не хотят, чтобы оно длилось дольше, чем необходимо. Так что, если его можно закончить, это хорошо.
Я согласен. Давайте закончим.
Ну, это хорошо, Пит. Я поговорю с шефом, может быть, обойдемся без взысканий.
Спасибо, Джим.
Так что будь спокоен. Сам я не вижу причин для взысканий, раз у нас есть видеоулика, доказывающая, что это сделал Сакамура.
Да, есть.
Теперь насчет этих кассет. Я велел Марти посмотреть в сейфе, но он их вроде не нашел.
Я глубоко вздохнул и сказал, они у меня.
Ты их не положил вчера в сейф?
Нет, я хотел сделать копии. Он закашлялся.
Пит, ты нарушаешь инструкцию.
Я хотел сделать копии.
Вот что я тебе скажу. Сделай копии, но чтобы оригиналы были у меня на столе в 10 часов, ладно?
Ладно.
Именно к этому часу мне принесли бы их из сейфа, понимаешь?
Он дал понять, что выградит меня.
Спасибо, Джим. Не за что. И, насколько мне известно, никаких инструкций ты не нарушал.
Понятно.
Но, между нами говоря, поторапливайся. Я могу отговариваться 2 часа. Мало ли что может случиться. Кто знает, откуда может грянуть гром. Так что не тяни, ладно?
Да, Джим, я уже иду.
Я повесил трубку и пошел снимать копии.